Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. У нас сегодня очередная программа, очередная тема, какая уже по счету. И сегодня наш гость Николай Кульбака не первый раз. И раз у нас в гостях Николай Кульбака, значит, точно мы будем говорить про транспорт. Транспорт самый разнообразный. Я, честно скажу, даже пока не знаю, какой вопрос мы Николаю сегодня зададим, потому что сегодня для меня вообще совершенно такая новая тема. Сегодня мы будем говорить о водном транспорте. Мы сегодня будем говорить даже более того, не просто о водном транспорте, а о речном транспорте. Да, так, Николай?
Да, совершенно верно.
Вот. И что делал речной транспорт в годы войны, я, честно вам скажу, представить себе не могу даже.
Вот вы знаете, я сейчас вот, Николай, задам вам первый вопрос. Вот я как историк, и все наши слушатели прекрасно знают, что Россия – это вообще страна рек. Вот. И если посмотреть историю, понятное дело, что у нас все города на слиянии рек, понятное дело, что у нас все освоение до Урала и потом за Уралом шло по рекам, значит, переваливали, значит, казаки Ермака переваливали по рекам Урал, Уральский хребет, значит, выходили на низовья Оби, потом поднимались по Оби, потом переваливали по рекам, притокам на Енисей, и так по рекам дошли до Тихого океана. И вот, мне кажется, сейчас, вот Николай прокомментирует, мне кажется, сейчас как-то речной транспорт у нас не то что в загоне, но не особо на виду. Хотя вот исторически речной транспорт еще в 19-20 веке был ключевым для России. Вот давайте, может быть, Николай, начнем с того, вот что вообще для России, для развития речной транспорт, и в частности в первой половине 20 века, если брать предвоенный период, насколько он важен был, скажем так, для ленинской России, для сталинской России?
Ну, давайте начнем с того, что здесь придется немножечко говорить о географии, потому что если мы начнем смотреть на реки, которых у нас в стране достаточно много, то, в общем, все эти реки в большинстве своем, большей части крупной реки, они характеризуются несколькими такими фундаментальными свойствами. Во-первых, они равнинные, то есть это у них очень небольшой уклон русла и спокойное течение. А вторая вещь заключается в том, что это отчасти вытекает из равнинного характера, то, что они питаются за счет снеговой воды, то есть за счет того снега, который накапливается зимой, то есть за счет паводка. Это означает, что у них очень мощный годовой сток приходится на период паводка. Ну, там где-то там это две трети стока, где-то там 50% и так далее. Вот. И это означает, что в период паводка очень сильно поднимается уровень, в некоторых местах на 10-15 метров, в некоторых местах метров на 3-5. Вот. А летом, когда снеговая вода уже вся уходит, то уровень очень сильно падает, реки мелеют. И в этих условиях, с одной стороны, получается, что рек много, и они покрывают практически всю территорию. С другой стороны, регулярную навигацию на этих реках организовать очень сложно. И проблема здесь заключается в том, что практически, если вот смотреть, например, весь 19 век, шло увеличение тоннажа судов, одновременно шло освоение рек, берега рек вырубались, болота осушались, значит, подпитка воды уменьшалась, глубина рек не увеличивалась, а тоннаж судов рос, и, в общем, на самом деле, уже в 19 веке были серьезные проблемы с тем, что регулярное хождение грузовое по рекам было достаточно затруднено. А в 20 веке ситуация не улучшилась. Здесь, в общем, надо сказать, что оказалось, что для России, и это, в общем, уже начиная где-то со второй половины 19 века, преобладающим оказался прежде всего железнодорожный транспорт. То есть, в общем, если мы сейчас посмотрим структуру перевозок, то у нас в 30-е годы, ну, собственно говоря, и до революции, и в 30-е годы, ну, примерно от 70 до 90% всех перевозок приходилось на железнодорожный транспорт. Сколько приходилось на речной? Речной где-то примерно порядка 5-7%. То есть реально это был такой достаточно нишевый транспорт. Вот. Плюс добавим еще одну такую вещь, что все мы прекрасно знаем, что навигация у нас возможна только тогда, когда сойдет лед. И, в общем-то, если мы посмотрим по срокам навигации, то у нас сроки навигации, наверное, самый, если говорить территорию, скажем, Советского Союза, то, в общем, самая длинная навигация, наверное, была где-то в районе, наверное, Днепр, южнее Киева, вот где-то там, наверное, где-то 270 примерно дней там была навигация. А, скажем, если мы возьмем, допустим, верховье Волги, то там уже чуть больше 200 дней. То, что там вам, например, ближе, это Енисей, да, там навигация меньше 200 дней. То есть это означает, что у нас большая часть времени, не большая, но большая часть времени, это перевозки невозможны. Поэтому, конечно, в общем-то и финансирование было по остаточному принципу. Еще одна проблема, связанная с Советским Союзом, она заключалась в том, что еще до революции, в принципе, железнодорожный транспорт уже практически весь был государственный. Это была единая система. Да, там надо было много вкладываться, там надо было менять и паровозный парк, и вагонный парк, и так далее. Но это была некая единая система, которая работала по единым законам, и которую легко можно было приводить к вот такой вот государственной системе, потому что она и была единой системой. А с речным транспортом было не так. Было огромное количество частных пароходств, было огромное количество небольших владельцев судов. И, в общем, это был такой довольно-таки большой конгломерат самых разных видов собственности, который приводили в порядок очень долго.
Но это имеется в виду до 17-го года?
После 17-го года.
А после 17-го года?
Там еще очень долго сохранялись различные виды собственности и очень долго приводили все это в порядок. То есть не сразу. То есть для железнодорожного транспорта такой проблемы не было, а для транспорта речного это как раз оказалось очень важно. В результате получилась очень интересная вещь. Если мы посмотрим, например, сравнение 13-го года, как у нас все любят, с 40-м годом, да, то выяснится интересная вещь, что ежегодный рост грузооборота по железнодорожному транспорту составил 7%, а по речному меньше процента. То есть у нас реально грузооборот перемещался с речного транспорта на железнодорожный.
Николай, но все-таки интересно, а была какая-то стратегия у советского государства? Ведь он же не был ликвидирован, речной транспорт. Значит, видимо, были какие-то уникальные ниши, например, где не было железной дороги, или где не было хорошей автомобильной дороги, или где, например, нужно было какие-то большие объемы перевозить на баржах, там, не знаю, там, сыпучих материалов, зерна и так далее. Ведь до сих пор речной транспорт востребован, например, по сибирским рекам, так называемый «Северный завоз», где нет железной дороги на север, поднимают летом грузы, например, до Норильска, до Дудинки, поднимают грузы до Якутска и так далее. То есть он до сих пор имеет какие-то уникальные ниши, где он незаменим.
Да, вы абсолютно правы. Сибирские реки, безусловно, потому что там очень маленькая плотность железнодорожного транспорта, то есть там фактически один транзит. Если же мы возьмем Европу, то здесь очень интересное деление. Дело в том, что автомобильный транспорт мы вообще не берем, он там вообще мелочи. Если брать речной транспорт, то он был очень важен для нескольких видов грузов. Прежде всего, это, конечно, нефть, потому что нефть – это Каспий, Волга, то есть Волжский водный бассейн – это фактически основной маршрут доставки нефти. То есть нефть развозили сначала по реке, потом уже оттуда там перерабатывали на заводах, развозили там уже железнодорожным транспортом и так далее. То есть основной канал шел изначально, в общем-то, по Волге. Вот. Наоборот, если мы возьмем, скажем, уголь, да, то уголь, в принципе, практически полностью перевозился по железной дороге. Потому что Донецкий угольный бассейн, рек хороших нет, и, естественно, что основная нагрузка шла именно на железной дороге. Вот. Если говорить о том, какие еще материалы перевозились лесом, то основной объем, конечно, материалов – это, конечно, был лес.
Ну, его как? Мы-то привыкли думать, что его просто сплавляли.
Сплавляли просто, да?
Плоты. Плоты. То есть большая часть леса, ну, наверное, где-то две трети, сплавлялась плотами. Ну, часть, конечно, перевозилась уже, когда это был готовый там зеленый лес там и так далее. Его перевозили уже на, там, на баржах, на каких-то других там самоходных судах. Но большая часть, конечно, это плоты. Есть еще один способ перевозки леса, это так называемый молевый сплав. Это когда просто отправляют по реке бревна один за другим без всяких плотов. Но он достаточно варварский, его применяют крайне редко, потому что там, где он проходит, там невозможно судоходство.
Там, мне кажется, огромные потери этого леса идут.
Во-первых, огромные потери, во-вторых, там просто невозможно на этих реках судоходство. Либо то, либо другое. Вот. Значит, стройматериалы, да. Соль перевозили активно достаточно. По рекам. Ну вот это один момент. Другой момент очень важный заключался в том, что пытались, до войны пытались, в общем-то, привести к какому-то как бы единой системе наш речной флот. Было несколько реорганизаций, были очень мощные планы. Планы были, вот мы уже говорили о том, что реки были малосудоходны. Собственно говоря, система плотин, которая начала строиться в 30-е годы, она была направлена на то, чтобы повысить судоходность.
Поднять уровень воды и сделать, соответственно, ну, не всесезонным, но хотя бы продлить навигацию.
Да, да. То есть, вот, собственно говоря, и очень известная история, это то, что строительство Днепрогресса позволило убрать днепровские пороги и тем самым фактически сделало более спокойное плавание по Днепру. Вот. И где-то вот с 30-х годов начало все это строиться. Другой проект, который, собственно, был, кроме подъема уровня, это, конечно же, каналы, связывающие речные системы между собой. Это печально известный Беломорканал, который фактически связывал между собой Балтийское и Белое море. Вот. Это канал Москва-Волга, 37-й год, который, собственно говоря, соединял Волгу с Москвой. Но там было два момента. Дело в том, что Москва росла, Москве нужно было огромное количество питьевой воды. В Москве чудовищно не хватало воды. И, собственно говоря, одна из целей этого канала Москва-Волга заключалась в том, чтобы дать Москве воду. Потому что вот те старые системы снабжения водой, там Мытищинский водовод, там и колодцы какие-то, там подземные воды, этого категорически не хватало для быстро растущей Москвы. Вот. Дальше. Было запланировано много чего. Было запланировано, кстати говоря, до войны еще было запланировано строительство Волгодона. Было запланировано строительство еще нескольких каналов. Например, есть такой проект, который до сих пор еще бегает по кабинетам, так называемый канал Евразия. Это из Каспия, опять же, к Дону через территорию Калмыкии. Вот, ну, проектов было достаточно много. Часть из них успели реализоваться, часть не успели реализоваться. Например, вот канал, вся система канала Москва-Волга, все шлюзы, все водохранилища, она полностью сделана не была. Ее закончили только в 1941 году уже. Вот. Но если вообще говорить по важности водных бассейнов, то реально фактически у нас, если сравнивать даже цифры там 13-го года, 40-го, то получится, что ничего почти не изменилось, потому что 70 примерно процентов грузооборота приходилось на Волжский бассейн. Как в 2013 году, так и в 1940. То есть это главная водная артерия, это главный торговый маршрут. Там находились самые крупные города. И, собственно говоря, мы это увидели во время войны, когда битва на Волге была одно из таких кульминационных в истории всей, даже не Великой Отечественной, а на всей Второй мировой войны.
Речь идет о попытке Гитлера все-таки захватить Сталинград и перекрыть Волжскую артерию. Николай, а вот когда сталинское правительство планировало вот эти все огромные каналы, было понятно, что по ним возить? То есть было какое-то экономическое обоснование под их строительство?
К сожалению, не очень. Дело в том, что вообще надо сказать, что финансирование флота речного было, велось по остаточному принципу, судя по всему. Ресурсов у страны не хватало, судов строили мало. Большинство судов, в общем-то, сохранялось с довоенной постройки, то есть было много судов дореволюционных еще, то есть вплоть до...
Мы, кстати, помним это по фильму «Волга-Волга». Помните, там эти забавные корабли с этими, с колесами, с лопатками?
Да.
Вот это дореволюционные корабли.
Судов было много, но суда были очень разные. Вот, новых строили, ну, где-то, наверное, где-то объемы строительства, по-моему, вот с 38 по 41, по-моему, построено было порядка 200 судов. Ну, в общем, с учетом амортизации и так далее, в общем...
Но это все отечественное производство.
Да, безусловно, отечественное. Очень мало было мощностей для строительства речных судов. Потому что, в общем, это в основном небольшие мастерские в городах. Там, то есть для ремонта их хватало, для хорошего строительства нет.
А вот эти все Сормовские, там Сормово и так далее, вот эти все.
Да там тоже не такие большие объемы, чтобы обеспечить гигантскую страну, тем более, что, в общем, объемы-то росли, то есть объемы все равно росли. И строились новые суда, в 30-е годы объем был строительства, но он, кстати говоря, интересно, что где-то к 1938-1939 году он замедлился очень сильно. Надо сказать, что вообще, если посмотреть историю планирования, то выяснится, что ни в одну из пятилеток планы по перевозкам, по грузообороту, по объемам перевозок не были выполнены для речного транспорта. Я не смотрел по железнодорожному, но по речному они не выполнялись где-то процентов на 30. То есть реально просто это все было достаточно в плохом состоянии. Надо сказать, что даже если мы посмотрим на кадровую характеристику людей, которые работали на речном флоте, то там, если на морском флоте примерно 90% было людей, которые работали, имея специальность, соответствующую морскую, там, ну, какую-то, вот, то... На речном флоте таких людей, у кого была базовая специальность соответствующая, было где-то примерно четвертая часть.
Николай, вот вы про это рассказываете, я все больше понимаю, что комедия «Волга-Волга» – это фактически был документальный фильм, потому что там был показан весь этот бардак, некомпетентный капитан, который, их, помните, на бревно посадил посреди Волги. То есть, судя по всему, комедия Александрова, она... как сейчас принято говорить, была основана на реальных событиях.
Ну, в общем, наверное, да, потому что проблем с личным флотом хватало, и, в общем, когда пытались, в общем, все это разруливать, не хватало ничего, ни кадров, ни, в общем, многого другого, тем более, что, в общем, дальше началась попытка решать это все нашим революционным способом. Революционный способ был очень простой. В 1938 году наркома водного транспорта и все практически руководство наркомата арестовали и расстреляли. Вот. Дальше был назначен новый нарком водного транспорта. И его фамилия вам скажет очень много. Это был Николай Иванович Ежов.
Ага. Речник.
Да. Вот, бывший нарком внутренних дел, который тоже вскоре был расстрелян. И где-то только вот к 1939 году был вообще пост нарком водного транспорта упразднен. Потом сделали наркома речного флота, и на него уже поставили специалиста. В общем, собственно говоря, это, кстати, такая очень интересная история, потому что практически перед войной или во время войны довольно много было ситуаций, когда начинало что-то срабатывать, и вместо партийных руководителей начинали ставить, собственно говоря, хозяйственников, которые могли что-то сделать и, по крайней мере, разбирались, в общем-то, в том, что происходит. Вот это очень важный момент, и с этого момента, в общем, как-то начинает налаживаться похожая ситуация. Хотя, в общем, сделать что-то было очень сложно, потому что, конечно, не хватало ни кадров, ни ничего. То есть, в общем, и именно с этим речной флот подошел к войне.
Вот. Николай, можно, извини, Володь, тогда напрашивается вопрос. То есть можно ли все, что вы сейчас нам рассказали по поводу состояния речного флота советского, означает ли все это, что, в общем, практического значения речной флот именно во время войны как военная единица не играл никакой роли?
А вот тут как раз все не так. Дело в том, что, как оказалось, речной флот был просто фантастически нужен. И как раз здесь мы начинаем с войны. Значит, во-первых, конечно же, война началась, когда она началась, то, собственно говоря, первые территории, которые были быстро захвачены, там, конечно, речной флот, там, где он был, он, в общем-то, роли большой практически не сыграл.
А на Днепре, когда они брали Киев?
Вы абсолютно правы. Первый такой действительно серьезный эффект от флота был, речного флота был, конечно, на Днепре, потому что все время, пока Киев стоял, пока держались наши войска, речной флот обеспечивал переправу, обеспечивал речной флот снабжение войск. То есть это была очень важная функция, и если бы не это, то и потери были бы больше, и держаться было бы практически очень сложно, потому что понятно, что Днепр очень серьезная река, и на одних мостах, которые, опять же, легко бомбить, то, в общем, ничего сделать было бы нельзя. Это очень важный момент. Потом, когда этот участок нашей страны был захвачен, когда Днепровский бассейн был захвачен, то большинство, ну, даже не большинство, все то, что смогли, вывели через Черное море. И, в общем, в дальнейшем часть судов Днепровского бассейна была или на других водных бассейнах.
Они там, видимо, перешли через Азовское море на Дон.
Да, они были на Дону какое-то время. Часть из них участвовала в десантных операциях на Черном море. То есть это был действительно важный очень элемент, потому что, в общем, конечно, флота не хватало. То есть они участвовали
в операции. То есть и все это перегоняли через Черное море.
Безусловно.
Николай, давайте мы сейчас прервемся, да, на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, Николай Кульбака, наш постоянный эксперт по транспорту, наш сегодняшний гость. Говорим мы сегодня о речном флоте. Вот буквально перед небольшим нашим перерывом как раз Николай нам рассказывал о том, как выводили, да, из Днепровского бассейна то, что оставалось еще, да, от того флота. Насколько вообще удалось спасти флот Днепровский. Много удалось увести после того?
Да, и к этому же вопросу, Николай, там же еще был Дунайский флот, который, видимо, вообще быстро потеряли. Да? Днестр, то есть там же какие крупные бассейны? Еще если брать Прибалтику, там что у нас? Даугава, да? Вот эти вот бассейны, которые были быстро потеряны, Балтийские и Причерноморские, там какую-то роль они успели сыграть, их удалось хоть частично спасти от захвата.
И, кстати говоря, можно такой вопрос, может быть, извините, он немножко дилетантский, но в какой мере вот к этому примыкают вот флотилии на озерах?
Ну, собственно говоря, озер с флотилиями, начну с последнего вопроса, у нас, в общем-то, было не так много. Вот, в общем-то, реально
Ладога.
Только Ладога, да. Но, в общем, с Ладогой все очень сложно. Там по другим причинам. Ладога, в общем, не очень судоходное озеро, не очень дружелюбное. Поэтому, в общем, там серьезный флот держали очень мало. Вот. На Ладоге со времен Петра I был прорыт канал вдоль берега, по которому, в общем, шло снабжение Ленинграда. Ну, точнее, там Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Вот. Что касается рек, Днестра, Буга и так далее.
Значит, западной частью, Западной Европы.
Во-первых, это были не очень судоходные реки. То есть там большого такого судоходного флота не было. Вот, там были, естественно, катера, частично оставшиеся, ну, большей частью оставшиеся нам от польской армии. Вот, что-то удалось спасти, вывести в Одессу, что-то удалось и из каких-то там грузопассажирских судов вывести. Но в целом, в общем, там объем был небольшой. Говорить о том, что много сделало, удалось вывести с Днепра, там, во-первых, конечно, много погибло. Вот, я думаю, что, наверное, где-то не меньше половины, сейчас я точно цифры не скажу, но, в общем, наверное, удалось вывести. Другое дело в том, что там вопрос, как считать. То есть по тоннажу или по количеству судов там, и так далее. То есть там могут быть и разные цифры, и просто очень сложно все это искать по литературе, потому что, в общем, серьезных книг на эту тему, к сожалению, не очень много. Таких, которые бы собирали такую информацию. Вот. Хотя, конечно, есть и историки хорошие, и книги есть. Вот. Что дальше? Если продолжать дальше о том, что было, то следующий дальнейший этап, когда флот сыграл огромнейшую, конечно же, роль, это была оборона Москвы. Точнее, не оборона Москвы, а подготовка к этой обороне. Дело в том, что практически сразу же с началом военных действий стало понятно, что Москву, видимо, придется частично эвакуировать. Мало того, эвакуировать еще и Ленинград. Ленинград, правда, практически не успели. Ну, что-то успели, что большей частью нет. Вот. Ну, факт тот, что, в общем, крупные города начали эвакуироваться. И вот тут получилось так, что два пароходства сыграли очень большую роль в этом. Это Московско-Окское пароходство и пароходство канала Москва-Волга. То есть фактически у нас получилось после строительства канала Москва-Волга оказалось, что есть два пути, по которым можно вывести людей из Москвы и близлежащих районов, вывести дальше на восток, то есть на Волгу и дальше уже там какие-то другие безопасные регионы. Почему это нельзя было сделать по железной дороге? Понятно, потому что по железной дороге шел огромный объем железнодорожных грузов, потому что шли войска, шли военные грузы, и, в общем, чтобы встречным движением шло большое количество эвакуированных, это было нереально. Поэтому, в общем, поскольку это не самое было главное на тот момент все-таки, их отправляли в основном по рекам. Дальше начиналась проблема. Дело в том, что...
Вот это очень важно отметить. Мы с вами, Николай, делали программу о том, насколько перегружен был московский железнодорожный узел из-за военных перевозок. И здесь как раз реки и каналы оказались спасением. Получается так.
Да. Причем, значит, здесь дальше оказалось вот что. Дело в том, что водохранилище и гидроузел в Угличе, Рыбинск, Углич, вот этот кусок этой водной системы был недостроен еще. И поэтому там возникла такая коллизия, что вплоть до конца фактически навигации 1941 года частично вынуждены были перегружать людей через эти шлюзы, то есть часть пути люди проходили пешком, там садились уже на другие пароходы и шли дальше. Примерно такая же ситуация сложилась на Оке, потому что примерно до Рязани можно было идти такими мелководными речными судами, которых опять-таки не хватало. Потом уже в районе Рязани шла пересадка на волжские теплоходы, такие уже с хорошей осадкой. Вот. Часть людей вывозили на баржах, потому что людей, в смысле, просто не хватало судов, не хватало пароходов. То есть, собственно говоря, объем перевозки был довольно большой. Вот. Это первая часть, которая была сделана. Вторая вещь возникла тоже осенью и тоже связанная с Москвой. Она заключалась в том, что после того, как фактически был враг остановлен уже после того, как был захвачен Донбасс, Москва, да и вся практически Россия, весь Советский Союз, лишились донецкого угля. И дальше возникает проблема, потому что, в общем, Москва – крупный город, ее надо чем-то топить. И тогда по рекам, собственно говоря, вот прежде всего с севера, с Вологды, с этих регионов, было направлено по рекам огромное количество леса.
То есть, для отопления.
Да, да. Дрова шли в первую зиму, то есть для первой зимы было отправлено огромное количество леса. А еще что туда было направлено, в Москву тоже, это огромное количество, ну, достаточно большое количество овощей, которые, в принципе, тоже везли, до этого могли везти другим способом, там, железной дорогой и так далее. Вот, здесь их везли по реке, причем, поскольку в Москве просто не было такого количества причальных мощностей, то разгружали их в самых разных местах, около Киевского вокзала, у Крымского моста, то есть там было много точек, где просто их выгружали, перегружали уже на местный транспорт, на автомобили, там на какие-то подводы, и уже развозили дальше там на склад куда-то еще. Вот. То есть это вот эпопея с овощами и дровами, это август 41 года. 22 сентября был открыт Угличский шлюз. В общем-то, он перестал сдерживать перегрузку людей. Вот. Но, к сожалению, это уже не могло помочь Ленинграду, где с 8 сентября началась блокада. И Ленинград вынужден был уже рассчитывать только на свои собственные силы. И хотя там какое-то время была...
Вот очень важно для ленинградцев, для петербуржцев, Николай, все-таки, я думаю, очень сильно вода помогала вот в дни блокады. Я имею в виду Ладога, Онега, вот эти каналы. Мне кажется, это был очень важный канал доставки и продовольствия того же, и эвакуации людей.
Там очень сложно. Дело в том, что в первую навигацию осенью 41 года не успели хорошо организовать. Причин было несколько. Вот я уже сказал, что у нас, в общем-то, канал, по которому грузы шли в Ленинград, он был захвачен. То есть, собственно говоря, он проходил по берегу Ладожского озера, его захватили, этот берег. Поэтому пользоваться им было нельзя. Но дальше возникает вопрос. Перевозить по Ладоге. Но на Ладоге нет в этот момент... ни причальных мощностей, то есть вам нужны фактически вот две точки, одна на одном берегу Ладоги, другая на другом, одна со стороны Ленинграда, другая уже со стороны Большой Земли, они просто были не оборудованы. То есть там не было ни причальных мощностей, там не было кранов, там просто на Ладоге не было большого количества судов. То есть, в принципе, мы можем даже себе просто представить, вот представьте себе большую, такую большую ситуацию. У вас есть большой город, который снабжается, пускай по воде. Он снабжается по рекам, значит, у вас идет непрерывный поток там барж, пароходов, которые один за другим, там сегодня один, завтра другой и так далее. Если вы просмотрите всю эту картину, то в каждый момент времени у вас получится, что вся эта система транспортная, она распределенная. То есть у вас в каждый момент времени, у вас вдоль по всему руслу реки стоят пароходы, которые там кто-то в каком-то месте. Вот это такая моментальная картинка. И у нас начинается война. Она, значит, доходит до Ленинграда очень... И фактически оказалось, что мобилизовать суда для того, чтобы перегнать их на Ладогу, для того, чтобы подготовить их, для того, чтобы они могли перевозить грузы, это была не быстрая задача. Быстро организовать ее просто, в принципе, невозможно было. Это сделали все уже ко второй навигации, то есть уже следующее, уже сначала к весенней навигации 42-го года, потом к осенней 42-го и весенней 43-го, там это уже было, эта проблема уже была более или менее решена. Но быстро это никто не мог сделать, потому что просто к этому никто не готовился. Это, к сожалению, общая проблема. И плюс отметим еще одну вещь, что осенью на Ладоге очень мощные шторма. И там действительно, когда попытались организовать нормальное снабжение Ленинграда с помощью барж, в результате штормов несколько барж погибло. Погибло огромное количество людей. Я сейчас точные цифры, к сожалению, не могу назвать. Вот. После чего был введен запрет на перевозку барж. Потому что, ну, понимаете как? Дело в том, что речные суда, многие речные суда, они, в принципе, просто были не готовы, не предназначены для такой вот волны, для такого шторма. И для них это было смертельно. Это проблема Ленинграда. Ленинград, к сожалению, просто вот географически был размещен таким образом, что его снабжение всегда шло за счет внешних ресурсов.
Ну да, и вообще, кто мог представить на начало войны, на 22 июня 41 года, что к осени Ленинград будет блокирован?
Представить себе... Ну,
можно было представить.
Можно было, и даже если вы вспомните 18-й год, когда большевики достаточно быстро перевели столицу из Петрограда в Москву. То есть, понимаете, вопрос в другом, а что делать? Это был крупнейший промышленный центр, это был крупнейший порт. То есть вопрос заключался в том, что альтернативы ему серьезной на тот момент не было.
Да, хорошо. Вот Волга. Вы уже сказали, Николай, что Волга – это главная водная артерия страны. Я думаю, она до сих пор главная водная артерия страны. Вот Сталинградская битва. Мы с Виталием Дымарским делали немало программ про Сталинградскую битву, про самые разные аспекты. Насколько я понимаю, в Сталинградской битве речной транспорт был вообще ключевой. Потому, да. потому что немцы блокировали, получается, западный берег, и часть города оборонялась. А все снабжение войск и вся коммуникация шла через Волгу речным транспортом. И если бы не была организована вот эта коммуникация правого берега и левого берега, то удержать город было бы в принципе невозможно.
Это да. Все началось вообще очень рано, потому почему вот и роль речного флота. Значит, первая проблема заключалась в том, что когда огромный объем эвакуированных людей эшелонами начал перевозиться в сторону Сталинграда, выяснилось, что из Сталинграда дальше отправлять их очень сложно, и поэтому и один из способов, который был для разгрузки узла применен, это, конечно же, речные суда, на которых их развозили уже по всем территориям дальше. То есть это был способ разгрузить железнодорожный узел, который, конечно же, не справлялся. Вот. Дальше начинается ситуация следующая. Где-то в начале июля немцы выходят к Воронежу, потом прорываются к большой излучине Дона, а потом уже 24 июля 1942 года, после того, как Ростов-Дон захвачен, Волга попадает в досягаемость авиации. И вот здесь начинается все очень плохо, потому что реку начинают минировать. Ее начинают минировать с самолетов. А с самолетов же начинают бомбить суда. С самолетов начинают обстреливать суда. Причем бороться с этим очень сложно. И здесь надо сказать, что проблема, почему такая проблема оказалась, давайте вспомним то, про что я говорил в самом начале. То, что у нас квалификация людей, которые работали на речном флоте, была крайне низкая. Они просто, ну, эти люди просто в силу своего образования, в силу своего опыта, там, они их, в принципе, быстро обучить к тому, что они попали в зону военных действий, где надо себя по-другому вести, где надо там выставлять наблюдателей за минами, за самолетами, там учиться уворачиваться от бомб там, и так далее, и так далее. То есть это все было очень сложно сделать. Мало того, это бы не получилось, если бы... то есть для того, чтобы флот охранять, нужны средства борьбы с авиацией, то есть нужны зенитные орудия, там нужны авиации. Но этого категорически не хватало на фронте, поэтому, в общем-то, в первые дни уже начинаются достаточно большие потери после того, как начинается минирование реки. Причем начинают минировать ее сверху, от Сталинграда и снизу. То есть практически достаточно быстро в течение июля немцы минируют примерно 400 километров реки. И если мы с вами вспомним вот кучу фильмов про там речные, в смысле, вернее, не про речные, а про морские суда, которые попадают на мины, взрываются, тонут там и так далее, то представьте себе хлипкие речные суда, которые, в общем, для которых это вообще просто практически каждый удар такой смертельный. Вот. Гибнет огромное количество людей. Причем, значит, здесь проблема еще заключается в том, что у нас с самого начала с флота забрано много людей, забрано и в морской флот, и в пехоту, ну, и в армию просто. То есть на их место кто приходит? На их место приходят женщины. Женщин на флоте речном достаточно быстро становится много. То есть сначала 20%, где-то к 43-му году их, по-моему, порядка 30-40%. Дальше начинается еще одна тяжелая вещь. Это то, что, во-первых, большинство женщин – это жены самих речников, то есть целыми семьями ходят на судах, там куча детей, то есть это вообще просто очень тяжело. Потом в какой-то момент просто после больших потерь детей запретили.
Речников, Николай, а речников призывали вот в армию?
Тут я сказать не могу, видимо, призывали, потому что замена пошла очень быстрая. То есть, если мы говорим о том, что у нас резко увеличилось количество женщин и количество пенсионеров, то есть там, в общем, призывали людей где-то возраста 60 лет, значит, на судах ходили в качестве матросов девчонки 16-летние, 17-летние, то есть, в общем, это была нормальная практика, потому что, ну, не хватало категорически людей. Тем более, что, в общем, понятно, что людям в том числе и надо было есть. Понятно, что поскольку вводили карточки, то рабочая карточка – это все-таки не иждивенческая карточка. Поэтому, в общем, это, безусловно, многие стремились туда попасть. Вот. Но это, конечно, очень тяжело. Это и большие потери, это и низкий опыт и низкая квалификация людей. То есть понятно, что в этих условиях что-то было сделать очень сложно. Следующая проблема была в том, что 19 августа было начато новое наступление, и 23 августа немцы выходят к Волге. Вот после этого начинается еще одна очень важная страница, вот, про которую Владимир сказал, это то, что флот, который не может быть использован для сквозного судоходства по Волге, используется для переброски сил через Волгу. И действительно, если бы не речной флот, то Сталинград удержать бы категорически не удалось. То есть это просто был фантастический подвиг речников, который, ну, не поддается каким-то, в общем...
Под обстрелами, под бомбежками, под артиллерийским огнем. Да. Они на протяжении почти года, ну, просто ну, обеспечивали защиту города. Вот в прямом смысле слова.
Я бы, наверное, даже вот сейчас сказал. Вот в прошлом году вышел документальный фильм одного волжского журналиста, называется «Волга в огне», где он как раз, он очень... Фильм, конечно, чудовищный, потому что он собирал... В 80-е годы воспоминания речников. Вот. Записывал на магнитофон что-то там, просто тексты. Вот. Это очень страшный фильм. Вот. И, конечно, это действительно героическая страница истории флота, речного флота. И, в общем-то, благодаря этим людям Волга не была перерезана, потому что если бы Волга была перерезана, то, в общем, дальше можно было бы говорить уже о других совершенно сценариях развития войны, и все было бы намного хуже. Вот. Вообще, насколько сложно и тяжело это было, можно сказать так, вот под Сталинградом погибло практически каждое четвертое судно. Это с учетом того, что погибло, это означает просто уничтожено, затонуло там и так далее. Причем, значит, статистику смотреть очень сложно, потому что это мины, это самолеты, бомбардировка, это обстрелы. Несколько судов — это уже артиллерийский огонь, когда суда подходили. Конечно, было много и ошибок самих речников, которые не сразу приспособились к этой ситуации, но это действительно была тяжелейшая вообще история, которую, благодаря которой во многом выстоял Сталинград.
Ну, а выстоял Сталинград, и это был перелом во Второй мировой войне. То есть вот просто понять значение речного флота в этом гигантском сражении, если просто можно представить себе сценарий, если бы пал Сталинград, и если бы Гитлер перерезал Волгу, то вообще мировая история могла бы пойти по-другому. И в этом смысле вот мы говорили о том, что до войны речной флот играл такую вспомогательную роль. Но как вот сегодня Николай нам рассказал, в годы Второй мировой войны на ряде участков он сыграл абсолютно определяющую роль. Правильно? Так можно сказать?
Да, казалось бы, да, вроде такая незначительная сила, которая заняла такое место вот в истории войны, получается. Спасибо большое. Я думаю, надо поблагодарить Николая Кульбаку, да, за этот очередной рассказ из серии «Транспорт во время войны». Сегодня мы вот говорили, еще раз повторю, о речном флоте. Ну, Николай, ждем вас в нашем эфире с другими рассказами про другие виды транспорта. Я так понимаю, что было задействовано все, что можно было, да?
У нас с Николаем есть еще ряд идей. Спасибо огромное, Николай.
Спасибо.
Да, цена победы, как всегда, ровно через неделю.
До встречи.
Программа «Цена победы».